до 1979 года все варилось в собственном соку, по крайней мере, у меня, поскольку я был российский, жил там, какие-то местные походы, путешествия, наблюдения там после 1977 года, после 1984 года, когда вот это было, по крайней мере, официально в печати прорвалось, и лекции были прослушаны. И в момент перестройки, да, шумиха началась, это сразу вот бум начался, по крайней мере, у нас. Во всем мире как бы уже это устаканилось, у нас бум начался. Вот, появилась статья в «Комсомольской правде» Павла Мухартова «Сталкер, чужие здесь не ходят». Может быть, помните, не помните, но, может, слышали после фильма «Сталкер», как бы слово понятное, знакомое. Mm-hmm. Вот. А там он сказал о том, что вот и была экспедиция в эту пермскую аномальную зону, которую открыл Эмиль Бачурин, местный пермский уфолог, геолог по профессии. И я решил, что пробил мой час, и помимо того, что там в Москве побывал там на разных выставках где-то, эта тема начала раскрываться на ДНХ, в частности, там Федоровские чтения и так далее, я решил, пора, значит, тоже рвануть, быть первым, чем последним. И, взяв отпуск, полетел сначала в Алмату, там, к родне, потом в Барнаул, надеюсь, тут найти последователя, потом к знакомому уфологу в Новосибирск летал, Сергей Кузнецов, он был связан с местной обсерваторией, если помните, или знаете, у нас есть телескоп в Барнауле, да, большой телескоп Левченко, или Барнаульская астрономическая обсерватория, там стоит телескоп, который в свое время был самым большим от Урала до Дальнего Востока, любительским телескопом, он 400-миллиметровый, 40 uh-huh. сантиметров, из того же самого стекла, из которого сделан большой телескоп азимутальный, в столице Зеленчукская, Академии наук, 6-метровый. Помните, 6-метровый самый гигантский в мире из монолитного стекла. Сейчас стали больше делать телескопы, но они сегментарные, mm-hmm. японская технология. А это монолитное стекло, редчайшая технология, тяжелая, дорогостоящая, поэтому только мы смогли создать в свое время. Его, наверное, несколько лет делали, 5 или 6 лет этот телескоп делали. То есть только 2-3 года остывало стекло. И малейшая трещина, цепочка браковалась. Вот из аналогичного стекла, дубликацию, местный астроном Михаил Левченко выкупил его и сделал телескоп, и это зеркало. Вот у нас телескоп уникальный, и он в том числе привлек внимание вот, в связи с 8 августа 2008 года, когда было солнечное затмение. Поэтому все понаехали на эту обсерваторию, на это затмение, тем более оно у нас тоже здесь хорошо было видно. Вот, а это вот 89-й год. И поняв, что вот, парень с Новосибирска, Сергей Кузнецов, был занят там, каким-то научным исследованием, говорит, не могу, я прилетел один в Пермь. Поскольку я юрист, я, так сказать, шустро могу контактировать с людьми, находить контакты. То есть я прилетел, допустим, днем в Пермь, а уже утром вышел экспедицию в составе 4 человек. Там было 3 человека, я вклинился ночью туда, и утром меня взяли с собой уже. Вот. Но поскольку я был мало готов, и меня никто не ждал, то мне вместо валенок, поскольку была уже зима, выдали резиновые сапоги. Понимаете? И я пошел в экспедицию в тайгу. И почти весь день ехали от Перми до района Малёпки, там станция Кишерть, потом на колхозном автобусе, поэтому мы прибыли к реке Сылве, к этой, кто нам выпрятся, уже ночью. Она только что замерзла. И мы вот, доморощенная экспедиция, ползком по льду, на таком-то льду, с рюкзаками, на веревках там это, перешли эту реку, заночевали. Ночью был дождь, вот, знаете, снега, уже конец ноября, Пермская тайга, холод. Район между Свердловском и Пермь, такой большой горный, средний Урал, скажем так. Вот. И вот потом мы целый день шли в эту зону, я в сапогах резиновых. Естественно, мерз время от времени, ноги там мокрые, там это внутри приходится вытаскивать, и на морозе, ну, мороза практически не было, скажем так, ноги сушил. И ночью мы поднялись в эту зону уже к вечеру. И только уже самую ночь уже встали на берегу Сылвы в этой зоне. Парень местный знал, это был проводник, который уже там несколько раз бывал. Вот. И выяснилось, что мы в этой зоне одни, потому что снег только свежий выпал, никаких следов, никого нет, река встала. То есть раньше там лодка гребли, там это летний осенний период, а тут зима, мы вот по льду перешли. Мы были единственные первые вот в этой зоне, первая зимняя экспедиция. И встали на берегу Сылвы, такой примерно 2-метровая высота, на самом конце, на противоположном от Малёпки, краю зоны. То есть зону прошли и вышли вот реки Сылвы. Она таким треугольником. Почему треугольник? Река так uh-huh. по треугольнику обтекает его. И мы вот в самом дальнем конце. Поставили палатку, сели костер, зажгли, стали греться, я сушу, и стали разговор вести, ну, как обычно. Стали знакомиться, кто мы такие, кто что знает. Тема еще в стране не раскрыта, только прорвалась, и вот кто что знает, и на основе этой статьи стали это обсуждать. И в том числе первый наблюдение, кто там увидел, пока мы сидели, где-то уже, наверное, после 12 ночи, Вот, это, там был такой проем, типа просеки, но это было не просеки, потому что там нет лесников, там дикая тайга. Но был такой проем между деревьями. Пока все разговаривали, я смотрел вверх, вниз, везде, привычка есть. Пролетел яркий объект между деревьями, так в просвете. Не вот так, как обычно, с неба, там, метеор или болид, а вот так горизонтально, бесшумно. Но по внешнему виду был болид, то есть яркий такой шар с искрами и хвостом таким. Прошел, все. Я сказал, вот видите, я видел что-то такое, я стал рассказывать, как что. Ну, все оглянулись, уже не видели. Он прошел, и все, и больше его не видно. Даже там дальше вправо там река, свободное пространство, вроде бы, он там не появился. Просто подскочил в том направлении, и все. Сидим дальше, обсуждаем, разговариваем. И я говорю, пока вот ноги согрел, пойду-ка я в палатке полежу, чтобы отдельно там это, как и что. А там в зоне такое правило, когда входишь в нее, просишь разрешение, там на березах отметку даешь, что входишь в зону, там, ну, так рекомендовали в статье, вести себя прилично, просить на все разрешение, не противоречить, если что-то поступит, какие-то команды, вот, вести себя аккуратно. Поэтому я вот решил там посижу, там помедитирую, или там подумаю, один понахожусь, и лег в палатку, метров 10-15 от костра. Ногами к костру, там просвет такой, ну, старые обезьянные палатки, знаете, шатровые, типа, современных палаток не было. И лежу вот в левый угол палатки головой, и ноги, значит, в сторону выхода, в сапогах. Минут 10 лежал, и чувствую, ноги замерзают, ну, пора скоро будет выходить. Но пока еще, думаю, полежу маленько, ладно. И вдруг слышу рядом с моим ухом, вот, кстати, вот угол палатки, вот я лежу, там, естественно, пространство, снег начал скрипеть, кто-то утаптывает снег. Сразу мысль, кто-то из наших подошел. Ну, вроде, так самое, костер видно, там разговор, никто не подошел, не откликал, ничего. А снег скрипит. Кто это? Медведь, лось? Это вещь опасная. С чего бы вдруг? Вот. И в тревоге у меня в голове вспыхивает красный огонь. То есть я лежу, палки, в принципе, тяну, максимум света, вот просвет это в палатке костра. И вдруг в голове у меня красный свет вспыхивает. И начинает так вспыхивать, как бы кольцами расходиться. Я глаза закрылась. То есть уже внутри головы, получается, вспыхивает. И я понял, что вот этот скрип чьих-то ног, судя по всему, прямо над моим ухом, и, скорее всего, что-то надо мной стоит. Я понял, что мне в голову что-то влезло. Я понял, что кто-то стоит, и мне типа сверху смотрит на меня вот так, лежащую палатку, сквозь палатку. И вот вспышка идет, и я начинаю мысленно рассказывать и говорить, кто мы такие, что мы здесь делаем. Рассказал, и типа вот мы с миром такой, ну так рекомендовали, что если что будет, лучше правильно все объяснить, сказать и сказать, что мы пришли с миром. Поговорил, ну, мысленно объяснил, что к чему. Вспышки прекратились, и наступила тишина. И через несколько там секунд или, может быть, минуту слышу, кто-то меня вроде, типа, окликает со стороны костра. Миша. Ну, еще несколько полежал, успокоился, думаю, что ж такое-то было, там, померещился или что. Паша вышел, решил к ним пойти сказать. Подхожу, он говорит, о, ты откуда идешь? Мы же тебя туда окликали сейчас, ты же мимо нас тут проходил. Я говорю, я из палки вот-вот-ка вылез, меня окликнули, но я вылез. Как? А кто же там мимо нас проходил? А как кто проходил? Я говорю, вот следы от твоей палатки мимо нас, тут там это за кустами, с деревьями прошел. Слышен скрип снега. Я говорю, никого, я же лежал, меня окликнули, я пришел. А кто же это был? Я говорю, как кто был? Давайте посмотрим. И говорю, идемте сразу к палатке, потому что там что-то было. Приходим на угол палатки с этим фонариками. И смотрю, то есть мы там палатку ставили, когда в снегу, да, наши следы там есть, знаете, углубления, да, они при освещении фонаря хорошо видны, белые углубления, так сказать, в снегу. А тут, там, где моя голова была, два громадных следа, протаянных до земли, черная земля, черные следы. Кстати, вот снег, наши следы, а два места протаянных, где две ноги стояли, типа горячие, энергетические. То есть кто-то явно стоял. И кто-то, знаете, явно потом дальше прошел, раз они слышали шаги его и окликнули. И вот мы это стали обсуждать, я решил это дело сфотографировать, взял фотоаппарат свой «Зенит», вспышку, зарядил, огонь горит, подхожу, ну, говорю, сейчас вот он исторический момент, сейчас я сниму следы, ради чего сказать это, ну, раз, может, всю жизнь уфологу надо охотиться. Стою, ну, сейчас щелкну, и все, я в истории. И вот у меня внутри головы, не надо снимать, сейчас снимать не надо, зачем снимать? Снимай, завтра снимешь, может быть. А сейчас снимать не надо. Я стою, пальчик вот хочет нажать, одна пыльнка говорит, надо нажимать, снимать, это вот же событие. А другая пыльнка, так получается, говорит, кто-то другой, не надо снимать. Я стоял минут 5 и не смог нажать пальчиком кнопочку фотоаппарата. Вспышка, и все, это фиксировано. И не снял. Успокоился, ну ладно, как завтра сниму, когда будет светло. И стали, пошли обсуждать. Обсуждали, и наконец наш гид говорит, да, говорит, ребят, я вот сейчас сидел, вас слушал, думаю, А ведь он и в мою голову влез. Когда вот он прошел, откликнул, вы это не заметили, я сидел у костра, тоже там это задумался, а он там тоже мне в голову влез, тот этот прошел-то. И тоже я ему все это объяснил, кто мы такие, и он мне дал указание, что больше здесь не появляйся, никого не води. Я вот замер, и, так сказать, напуганный, вот вас слушаю, и тебе говорю, и сначала с Мишей, теперь со мной. То есть он сильно прошел мимо нас, и вот нам дал команду такую. Ну, мы-то пообсуждали, ладно, тебе надо спать, потому что завтра еще день впереди. Вот, легли спать там, это после 2 часов ночи уже. Утром выхожу, когда проснулись уже, думаю, так, ночью что-то было, надо пойти посмотреть. Посмотрел, взял фотоаппарат. Точно следы есть, но они уже так слегка снегом присыпаны. Но все равно видите, четко видны следы. Глубоко потайна, земля еще черная, но слегка снегом сыпана. И кругом снег лежит. Вот, как бы, думаю, что, сейчас сниму, наверное. Сниму. А что снимать-то? В голове снова что-то движется. Ночью видел. Ночью снимать не стал. Сейчас что снимать? Все видели. Не снимай. И я так и не сделал второй раз этот снимок. То есть блок все еще в голове стоял, не снимай. Не фиксируй следы. Ладно. Пошли, значит, изучать зону. Поднимаемся, там такие выселки есть, известное место. Поднялись, посмотрели, поговорили, смотрим, машина подъезжает, УАЗик. Мы к ней, оказалось, военные приехали. Вот. И среди них журналист из Комсомольской Кубани Михаил Кибальник. Вот. Я с Новороссийска, он с Краснодара, это один край, Кубань. Вот. Познакомились, поговорили, силы свои объединили, и ночью разделились на два отряда. Один пошел изучать так называемые пирамидки, то есть объектов в зоне, которые вот якобы создают какие-то местные, значит, типа подземные жители карлики, типа чуть белоглазые, которые, если даже их разрушать, вот первые летние экспедиции, которые были, там еще развивать камни, растаскивать, они потом все равно восстанавливаются. Вот это легенда сих пор жива. И у нас где-то обломок, это пирамидки есть. А мы пошли, с частью военных, на поля центральные вот, ночью. И вот идем, где-то осталось где-то около километра там до центрального поля. И там есть с жердями такой типа загон, старый загон для скота. Ну там все было заброшено уже, потому что оттуда из зоны все поубегали. Когда Бачурин открыл эту зону, там все разбежались. Там что-то стало происходить странно, все боялись туда ходить. И вот мы идем, я гляжу, что-то скучно. Снег белый, большие эти поля, по краям темный лес. И небо, мгла, ни звезды, ничего. Какая-то облачная мгла серая. Вот, ни звезд, ни луны, ничего. Так, белый снег, только видно, что отражается. И я иду, и присяду, говорю, это, и там вслух с ребятами, с этими своими. Ну, хоть бы что-нибудь это открылось бы, хоть бы там небо расчистило, кто-нибудь там, хозяин там зону взял бы, это разогнал бы облака, бы все было хорошо. Идем, и 3-5 минут, вот прямо к этому загону подошли, смотрим. Да, эта мгла, прям мгла рассеивается, исчезает до всего горизонта, и яркие звезды висят на всем небосклоне. Вот только что было облака, вроде бы, мгла, а вот ее уже нету. Сами понимаете, что облака за это время не могут даже пронестись. То есть, был бы какой-нибудь ветер, они там пронеслись бы, это полчаса, да, где надо, примерно, может быть, час, пока все это пройдет. А тут все рассеялось, и не стало их. И мы поняли, что это были не облака, это была вот некая мгла, типа смога, там по городскому мости судить, там, допустим. А на самом деле это некая, ну, в тайге какой смог там, чистый воздух. Это некая мгла, которая закрывала горизонт и небо. Вот. И я понял, что вот при обращении к, сказать, силам зоны такие вещи возможны, они могут пойти навстречу. То есть закрывали, и вдруг открыли все. И восхищение стояли, там обсуждали все. Потом вернулись, я пошел в лагерь, тоже где-то ближе к утру. Сижу, наши сидят, это притухшие все, какие-то странные, неразговорчивые. Я им говорю, был там, ел то-то, что там у вас было? Они, да так, да сяк. Целый час там пил чай, с ними разговаривал, наконец они сказали, слушай, у нас уже тут же инцидент был. Там была пара молодоженов, вот они типа как вот сейчас, медового месяца, они вот решили в экспедицию, и этого гида взяли, а я к ним попал вот так вот, чисто по наитию. И вот этот парень, Гентаускас, литовец, а жена его Лена, москвичка. Вот, он пошел за водой, взял чайник и фрол, там, метров 30, спускаясь с берега, там, на реку, там, видимо, наш гид уже просверлил балунку под воду, вода нужна, не только, чтобы некто пить, а чистую воду, там, из Сылвы. И ушел, пропал, а меня не было, значит, время. И они сидят, болтают, и жена спустила, говорит, ой, а где же мой Гена-то? Куда он пропал-то? Чуть долго нет его, ушел за водой же, вот, и нету. И два ему кричат, не отвлекается. Побежали с фонарем туда, спустились, подбегают к этой пробе. А Егена с чайником стоит неподвижно, парализованный, и ничего не соображает. Они его под руку под руки, точнее, и к костру, там, и там целый час его там что-то отпаивали, пока он не очнулся более-менее, не сказал. Значит, он просто пошел к водой, метров, что там, 30, он костер на берегу, он внизу. Зачерпнул эту воду, стал подниматься, и боковым зрением видит, мимо него кто-то идет. Оглянулся, так, встал, а мимо него где-то такой трехметровая светящаяся белая фигура высокая проходит. Молча и тогда идет на тот берег. И он как встал, поглядел, и все, парализовало его. Так и стоял, пока его, так сказать, не оттащили. Вот. Значит, все это обсудили, экспедиция там потом закончилась, когда там в разных местах побывали. Но после того, как я понял, что это что-то серьезное в зоне происходит, я вернулся в нее в конце января уже, в начале февраля уже 90-го года. До этого побывал в Москве, вот на этих всех экологических организациях, и попал в новую экспедицию, и поэтому побывал еще у этого Эмиля Бачурина на его там заседаниях в Перми. И он просил, найдите одну девчонку, там пропало вот сообщение, и вообще, что там есть, очередные, кто уходит в зону, значит, рассказывает, что и как. И вот попал во второй раз в экспедицию, взял снова этого проводника, уже проверенного, на лыжах уже пошел, без нормального, так сказать, крепления, потому что мне ребята в Новороссийске, там была еще одна экспедиция после меня, сразу после первой экспедиции, и после второй, мы уже договорились, и они выехали первый, я второй приехал. И мне выдали такие норвежские, это были курсанты высшего военно-технического инженерного училища, ну, торгового флота, норвежские такие брюки, сапоги, если знаете, рыбацкие, непромокаемые, тепло, все хорошо. Все у них хорошо, кроме того, что на них, на лыжах не пойдешь. И вот мне он срочно сорудил этот, Дима, веревочные петельки, и я на них, так сказать, прикованный к лыжам, шел, значит, это в зону. Снег уже был глубокий, в отличие от первой экспедиции, лико стало все. Но я регулярно там провалился снег, через каждые 100 метров, наверное, там это снег, и по пояс уже уходил, кстати. Ноги соскальзывают, ты ходишь ног с рюкзаком, надо забраться наверх, на эти лыжи встать и снова пойти. А лыжи скажут, мы-то, я проклинал все, что на свете там это. Пришли в зону, снег был мягкий, вот этот липкий такой вот все время. Только подняли зону к вечеру, снег стал сухой, как песок. Вот стали садить палатку, прям недалеко от хода, гребли, снег прям сыпа, как зыбучий песок, сыпается обратно, и все, кое-как палатку поставили. Потом, значит, пошли ближе к тому месту, где были вначале, потом стали на полянах, там уже было много народу к тому времени, но народ понаехал уже, мы-то были первые, да, а потом эта шумиха поднялась, и уже зимние экспедиции пошли. То есть те, кто уже настоящие экспедиционники, то мог себе зимой позволить несколько там, дней, неделю быть в тайге. То есть народу там было достаточно уже. И в одном месте стоял даже большой отряд из Ленинграда, 30 примерно студентов-школьников с двумя преподавателями. Самое дальнее место завалились, там лагерь такой полуподземный сделали, там какие-то пещеры были в земле, и мы тут недалеко от полянах. Вот. И из того, что я помню, что происходило тогда, вот это я уже был с кинокамерой, выдали в Перми кинокамеру, я даже кинопленку чувствительную покупал в Москве. Вот. Из того, что я видел лично, вот, и чертова поляна там есть в самом конце зоны, вдоль берега реки, значит, там все, снежная равнина, снег уже все, ну, февраль месяц, сами понимаете, да, это Пермь, север. Значит, островок воды, и на этом островке воды островок земли. Вот кругом снежная пустыня, а тут островок земли, вода, и в центре островка зеленый кустик. Можете представить, не елочка какая-нибудь там вечно зеленая, да, тайговая, а вот листочки, там это такие кругленькие, толстенькие, кустик среди тайги в феврале откуда. То есть остров был теплый. И вода вокруг него растаяла. Я не побывал, даже листики несколько сорвал, там довольно-то лежат у меня. Потом прошел, вижу, ручей выбегает из зоны, там в ссылку впадает. А кругом на берегах глубокий снег лежит. И вижу, из ручья идут следы, такие большие, круглые, проходят по берегу, по снегу, по глубокому, и снова уходят в воду, и больше никаких следов. То есть кто-то вышел из воды и снова зашел в воду, и это снял на кинопленку. Потом как-то вечером возвращался там тоже, мимо нашего старого лагеря. Вижу, идут, то есть все только на лыжах ходят. Снег глубокий, там провалишь сразу. И вдруг вижу, идут снова следы из болота, там чертово болото, через ссылу, которая дальше, на тот берег. Кто прошел? На тот берег никто вообще не ходит, там делать нечего, там уже как бы типа как не зона. А тут не лыжные следы, а вот такие цепочка следов. Кто-то, значит, прошел. Я тоже это снял, рассказал. Потом парень один бегал по реке, как бы попроще, там ровный снег, лыжню положил до ссылы, возвращал, до малёпки, возвращался обратно, это километров 20-30. Возвращался обратно и рассказывает. иду, вот возвращаюсь уже сейчас вот по лыжне, обратно по своей, и тоже вижу со стороны реки, середины реки, до середины горы, зонта на возвышенности находится, и все снегом покрыто, следы, цепочка следов. Кто-то прошел со середины реки до середины возвышенности берега, и следы обрываются. То есть кто-то опустился, прошел и поднялся. Вот, я сказал так. Ну и тогда вот мы уже последний, предпоследний там на день, ночь, с одним москвичом, рядом один стоял. Тогда сходим это, в то дальнее место, где вот я еще не бывал, там, дальний угол, где вот за этими пирамидками. И возьмем проводника из этого отряда, что Ленинград стояли, это школьники. Они там рассказывали, там какие-то у них события происходили, там какие-то огни не видели в тайге, кто-то там на них девочек на плечи бросался, такие ощущения, что кто-то там толкает и бросает, и всякая чертовщина. Вот, пошли где-то, наверное, может быть, в 11 ночи уже. Ну, ночные там походы все. Подходим к этому лагерю, мы сейчас кого-то возьмем, поговорим, да и пойдем дальше там с проводником. Смотрим, никого нет, лагерь исчез. Вот, было 30 человек еще днем, на ночь глядя никого нет, все, исчезли. Ну что, пойдем-то один, пошли. Я на эти петельки на своих там. И примерно в 2 часа ночи заплылись там в самую глубь туда, в юго-западную часть треугольника. Идет снег густой такой, думаю, если что, так и смотришь, там уже заносит, потому что не потеряться бы там. Никто же не знает, проводников не взяли, куда мы пошли там, с кем пошли. Даем. И вышли на одну поляну, она хорошо видна сейчас на гугловской карте, эта поляна видна. Она не очень большая, но на ней громадная-громадная ель. Вот идем к этой еле и видим следы, пересекая дорогу, свежие следы. Глубокий снег, снег идет, а тут свеженькие глубокие следы. Мы подумали, мы кто-то прошел опять. Кто? Медведь, лось или вот хозяин зоны, там пришельцы вот эти. Там обычно идет легенда о черных и безголовых. Вот, то, чтобы Эмиль Бочурин сообщал. Я достаю фотоаппарат, но надо хотя бы, ну, хотя бы снять. То в прошлый раз ничего не снял, так вот я сейчас следы сниму. И говорю, это буду снимать разрешение, прошу разрешение на съемку. Вслух говорю. Щелку, вспышка, все, снимок есть. Еще раз говорю, прошу решить снимать. Снимаю, щелка спесь. Потом снова вижу задел, огонь горит на вспышке. Ну, старая техника, знаете, несовременная. Отдельная вспышка на автопарате, зенит, пленочный. Говорю, а сейчас буду снимать без разрешения, самостоятельно, не нужно разрешение. Нажимаю, фотоаппарат щелкает, вспышка нет. Я снова говорю, хочу снять без разрешения. Снова заделся, огонь горит. Ну, он горит, потому что вспышки-то не было. Щелкаю, вспышки нет. Я говорю, тогда хочу снова снять с разрешением, пошу разрешить съемку. Щелкаю, вспышка, снимок. Пошу разрешение, щелкаю. И как только мы поняли, что съемка идет под контролем чьим-то, нам разрешают или не разрешают, и это происходит где-то вот рядом, вот они следы уходят под эту ель, метров там 6-10 до нее максимум. Вот ель самоградная, поляна эта, и мы одни стоим. И вот наша храбрость вся вдруг резко оборвалась, и навалился ледяной ужас. Мы поняли, что мы здесь не одни, и это не медведь, не лось, а это некто, который вот буквально, может быть, за елкой находится, это ели люди, и контролирует, и нам практически командует, снимать там, не снимать, что будет дальше, непонятно. И навалился страх, мы развернулись, и в той силе возможности, сколько я был на этих веревках, кое-как, значит, по своим следам, пока их не замело, быстренько-быстренько выбрались обратно и к себе домой, это под утро вернулись. Уже, так сказать, фологическая героизм, храбрость как ветром сдуло. Прихожу в лагерь, говорю, так и так вот, там, Диме, так и так вот. А вы знаете, где эти ребята, чтобы к ним пошли-то? Они же прямо перед вами другой дорогой на ждали, убежали из зоны, потому что там у них там ЧП произошло очередное, последнее, которое их добило. Значит, достали девчонку из петли, типа чуть не повесилась там в лагере. Потом собрались все, обсудили все события, которые там происходили, поняли, что там к ним нехорошо относятся и опасно. И проголосовали все на ждали, прям быстренько-быстренько из зоны рванули. И что где-то в 11 на ночи, после 10 они убежали, только другой тропой. Мы пошли к ним, а они уже время уже ушли. Поэтому и оказались. И стало ясно, что вещи реальные, события, следы очевидные, события очевидные. И там много пропавших вещей находили, брошенных, то есть экспедиции какие-то бросали их. И вот эту девчонку искали, которую нам просил Чурин искать, не нашли ее. Хотя все они говорили, что да, ходила такая какая-то девица, ходила якобы одна, это, целую неделю по зоне, между разными лагерями, и никто толком не мог ее писать. В капюшончике, говорит непонятно так, некогда не от мира сего, там типа Инга представлялась, никто с ней больше не был, как там питалась, чем она жила, где она жила, непонятно. и так и пропала. И когда я пытался там ее, саму деревню найти, в конце уезжал, говорил, нет, не подтвердили, что она вообще из зоны куда-нибудь уехала, хотя в зоне появилась. И стало ясно, что в зоне происходят необычные вещи. Пропадают, возможно, люди, брошенные вещи. И даже когда я уходил обратно, собрались ехать обратно, уж нашли у костра крепления лыжные. То есть кто-то бросил лыжные крепления. И я их примерил, ну, как идеал. За крючок цепляешь, за этот свой сапог цепляешь, ну, прям, говорю, как, что ж сразу мне такие не дали? Откуда знал, что они тебе подойдут-то? И наревка шел. И обратно шел уже счастливый. Думаю, слава тебе, Господи, я живой, целый. И искать на хорошие крепления вернулся. Их что-то реально там посмотрел. Вот. Да. То есть для меня очевидно, что вот то, что нас кто-то посетил, и слава Богу, может, что мы не столкнулись глаза в глаза, потому что один столкнулся, вот все с ним произошло. И если бы я там что-нибудь залупнулся тогда в палатке, кто знает, что он со мной сделал бы, там наша экспедиция целился. Мы были первые, вот он первый раз с нами познакомился. И слава Богу, по-хорошему все разошлись. Но то, что это было реально, что и мне в голову, и гиду в лес, и следы оставил, и прошел мимо, и на другую ночь нашего третьего парализовал. Вот стало очевидно, что это реально, что это есть, и что это вот контакт был и пришельцы. И слава Богу, он мирно разошелся. Поэтому мне уже не требуется никаких особых доказательств, что есть или нет. После этого уже как бы не сомневаешься.